проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Усмотренное Богом место поклонения». Эту проповедь он произнес в воскресенье днем 25 апреля 1965 года в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США. Перевод с английского – город Рига.
Let us bow our heads. Dear Heavenly Father, we certainly deem this a privilege to be here today in this city of Los Angeles, amongst these believers, the elected that's been called out of the world, separated children of God in this great hour that we're living, under this great expectation of the appearing of our brother, the Lord Jesus, at any time.
Мы благодарны Тебе за то, что это в сердцах наших, за то, что мы верим, что Он придет в наше поколение. Мы ожидаем Его сегодня.
If He isn't here today, we're here tomorrow, we'll be looking for Him tomorrow. Dear God, we pray that this meeting will be just a special meeting. May it be a time that it'll make a record for the church, the advancement that'll be on your books in the eternity. Bless every feeble effort that we put forth, Father. We realize that we're a total failure without you. So therefore, we must have you, Lord. If we continue. And we do not want this for our own glory. We want this for your glory. For that's our heart's desire, is to see Jesus glorified in His people.
Видеть Иисуса, прославленного в народе Его. Чтобы укрепить веру тех, Господь, в сей день, когда вера в разгаре, когда битва в разгаре, мы пришли ради этого оживления среди нас, в убежище для подкрепления. Мы молим, чтобы Ты даровал все это нам, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Можете сесть. Брат Шакариан, сестра Уайт и другие друзья нашего Господа Иисуса Христа, я высоко ценю эту возможность снова находиться здесь, в Лос-Анджелесе, чтобы проповедовать о славном Иисусе, о котором все мы хотим услышать больше сегодня. Если наши старания... Кто-то говорит брату Бранхаму относительно микрофона от редакции. Да, сэр. Пробил на ленте. В этот раз, да. С ним здесь довольно затруднительно. Просто не хочет сотрудничать, и все. Другие советуют, как установить микрофон от редакции. Ну... Так он ничего не даст. Пробел на ленте. Брат Шакариан. Вот, теперь звучит получше. Сам я маленький, голос у меня слабый, но зато огромное важное послание от Господа. Сатана сильно противится, чтобы помешать его донести, но мы все равно до этого дойдем. Мы верим, что эта неделя для всех нас будет замечательной. Я сидел там и размышлял о том, сколько раз наш дорогой скончавшийся брат Томас Уайт, несомненно, говорил за этой самой кафедрой, великий слуга Христа. Я знал брата Уайта, он всегда меня сильно вдохновлял, когда я встречался и разговаривал с ним. Я помню, еще молодым проповедником, он всегда... Его книга под названием «Крылья исцеления». Мне нравится это название «Крылья исцеления». И мы рады находиться здесь, в этом храме, посвященном для служения Христу. Да благословит Бог его вдову и всех вас, кто, конечно, вам тоже его не достает. Мне не достает его программы. Когда я услышал, что он скончался, я слышал этот голос. Он разбрал свое, но он по-прежнему обладал хорошим, сильным голосом и нес послание от Бога. Его жизнь по-прежнему жива на этом месте, в вас. И на полях миссии, куда он посылал эти агрегаты и так далее. Евангелие по-прежнему продвигается благодаря Томасу Уайту. Мир души его до того часа, когда мы встретим его в той славной земле, где нет смерти или старости. А сейчас мы здесь, чтобы продолжать идти вперед, пока не придет наш час или до всеобщего воскресения, когда придет Иисус, чтобы всех нас забрать. Так вот. Я знаю, что сегодня вечером у вас здесь, по-моему, служение. И пару минут назад мне сказали, что у вас сегодня здесь служение, так что я потороплюсь, насколько только смогу. Потому что у меня будет понедельник вечером, вторник вечером, среда вечером и так далее, эта неделя. Так что я верю, что Господь нас благословит, мы будем молиться за больных. Мы будем проповедовать Христа, если ему угодно, а если будет ему воля, во всей силе его воскресения, насколько он нам позволит. И чтобы он не сказал нам исполнить, мы хотим делать это от всего нашего сердца. И я знаю, что он нас благословит, если мы просто будем верить ему. И теперь, прежде чем откроем слово, чтобы прочитать его, я хочу снова обратиться к нему, когда склоним свою голову и успокоимся в надежде, что с неполадками покончено. Мы осознаем, что все христиане знают, что враг, наш враг, действует во всем. Но знаете, когда происходят такие вещи, просто стой спокойно. Бог знает, что к чему. Понимаете, просто сиди спокойно, он может быть совершает что-нибудь такое, о чем ты сейчас понятия не имеешь. Давайте проговорим к нему. Отец, сейчас мы молим, чтобы ты успокоил море. Чтобы могучий Господь Иисус прошел сейчас по слову своему, ввел нас в новые сферы, в силу его и проявление. Мы просим об этом, когда будем читать слово его. Пусть оно оживет для наших сердец сегодня, чтобы мы знали его в силе его воскресения. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Теперь обратитесь в книгу Второзаконие. Я хочу прочитать пару стихов из книги Второзакония, 16 глава Второзакония. «Наблюдай месяц Авив, который означает апрель, и совершай Пасху Господу, Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью. И заколай Пасху Господу, Богу твоему, из мелкого и крупного скота на месте, где Господь положит...» Извините меня. «Которая изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Не ешь с нею квасного. 7 дней ешь с нею опресноки, хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия твоего из земли египетской во все дни жизни твоей. Не должно находиться у тебя ничего квасное во всем уделе твоем в продолжение 7 дней, и из мяса, которое ты принес в жертву вечером в первый день, ничто не должно оставаться до утра. Не можешь ты заколоть Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Заколай Пасху вечером при захождении солнца в то самое время, в которое ты вышел из Египта». Среди собравшихся заплакал ребенок от редакции. Похоже, нам снова мешают. Надеюсь, мне удастся перекричать его. Сегодня днем я хочу говорить на очень необычную тему. Недолго, на тему «Усмотренное Богом место поклонения». Так вот, это необычно. Но, как я уже много раз говорил, Бог пребывает в необычном, в необычных местах, поступает необычно. Потому что Он необычный. Всякий, кто верит в Него, поступает необычно. Много чего можно говорить о Его необычности. Но я знаю, что все те, кто с Ним знаком, знают, что Он необычен. Совершает необычные вещи, а некоторые иногда в необычное время. Так что мы верим, что Бог сегодня благословит это прочтение слова и тему, о которой я выбрал вам сегодня говорить. Так вот, я думаю, наши неполадки из-за того, что они там подсоединили эти магнитофоны и просто отключили от микрофона ток. Так что, если они этого не починят, вы все равно меня услышите. Бог устроит наши уши, чтобы нам было слышно. Почему я хочу говорить на эту тему, и сейчас подходящее время это сделать на собрании предпринимателей полного Евангелия, потому что в этой группе представлены все церкви, или многие из них, все разные деноминации. Я часто встречал, что люди при встрече на улице, на дороге, в самолете, в поезде, в автобусе, я спрашиваю их: вы христианин? Один скажет: но я методист, я баптист, я пресвитерианин, я лютеранин, пятидесятник, или что-нибудь в этом роде. У каждого есть деноминация, которую он желает представлять. И в этом абсолютно ничего плохого. Представлять деноминацию. Но плохая сторона этого в том, что каждый думает, что это единственная группа, которая пойдет в небеса. И она единственная из всех, в которой представлен Бог, чья-нибудь определенная группа. Я считаю, сегодня днем было бы неплохо все это утрясти. И, вероятно, поэтому сатана продолжает действовать на этот микрофон. Знаете, все, что делает человек, выходит из строя, но то, что делает Бог, не выйдет из строя. Так что, раз сейчас подходящее время, подходящее место для этого, пусть Бог поможет нам, чтобы благодать Его, мы как только могли, постарались бы поговорить об этом. Так вот, этот отрывок взят из книги Второзаконие. Я понимаю, что Второзаконие, как у меня здесь записано пару писаний и еще кое-что. Раньше я сразу же быстро их вспоминал. Но с тех пор, как мне стукнуло 25, второй раз, стало трудновато всех запоминать. Так что я захожу в комнату и молюсь, и когда он дает мне писание, я их помечаю, и может быть иногда какая-нибудь заметка помогает мне удерживать мысли таким же образом, как он мне это дал. Второзаконие — это греческое слово, означающее два закона. Слово второзаконие. И у Бога есть два закона. Один из них — это закон смерти для непослушных слову его. Мы находим, что когда Ева не послушала слово его, это принесло смерть. Это один из его законов. В день, в который вкусишь от него, умрешь. И потом у него есть еще один закон. Это закон жизни для послушных. Если не будешь такого делать, ведь, соблюдая слово его, будешь жить. На мой взгляд, это сводится к двум вещам. Или это исполнение слова его, или непослушание слова его. Один из этих законов был дан на горе Синай. А другой был, это закон смерти. Другой закон был дан на горе Голгофа, где через Христа Иисуса был дарован закон жизни. У него также есть два завета. У него был завет с Адамом, с первым человеком на земле. И этот завет был на условиях. Если то-то и то-то сделаешь, я сделаю то-то и то-то. Адаму нужно было что-то делать, чтобы сохранять в действии этот завет пред Богом. Ему нужно было ходить Божьими путями, соблюдать все его слово, ни одного слова не нарушить. Но потом он соделал другой завет. Этот был с Авраамом. Этот завет не был на условиях, а безусловный. Бог дал Аврааму завет, вообще никаких обязанностей, безусловный. Не «я сделаю», «я сделал». Я уже это совершил. И по этому закону должны жить христиане. Дело не в том, что мы сами исполняем, но в том, что Он соделал для нас. Христос уже был принесен в жертву, а не будет принесен, уже принесен. Это законченный результат. Он жил, умер, воскрес, вошел на небеса, вернулся видеть Святого Духа. Так что для Бога это завершенный труд. Христос, не зная греха, стал моим грехом, чтобы я мог встать на Его место, Он занял мое место. Я был в Нем на Голгофе, когда Он умер. Там я должен с Ним умереть, чтобы жить. Потому что закон греха и смерти в теле нужно умереть, чтобы примириться с Ним. Но теперь мы берем все эти слова, которые можно использовать, эти замечательные отрывки, которые со многими из них мы знакомы, и великие прообразы Писания. Но сегодня днем мы лицом к лицу столкнулись с тем, что при всем этом он все равно говорит, что он встретится с тобой только в одном месте. Пред лицом всех разных теорий. Есть иудаизм, есть мусульманизм, есть всякого рода вероучения, деноминации, церкви и так далее. Но все же Бог сказал, что он ответит только в одном месте. Во всех этих местах все говорят, он отвечает в моей церкви, или ты не принадлежишь, если ты не принадлежишь моей церкви, он тебе не ответит. Ты обязательно должен быть в этой группе, или он там просто тебе не ответит. Или, точнее, он нигде тебе не ответит, только там. И потом мы находим здесь, что у него есть одно место. Только одно место. Принеси жертву в том месте, которое изберет Господь Бог твой. Так вот, у него есть избранное место, в котором он встречается с поклоняющимися чадами. И они должны были приносить жертву не в каком другом месте, но только в одном месте. В том одном месте. В любом другом месте ничего не вышло бы. У него было одно определенное место, в котором он им отвечал. И только в одном месте он встречается с поклонником. И потом, если это так, нам нужно быть внимательными, чтобы найти это место.
Я считаю, что нам, как людям, которые знают, что наш Бог смерть, которые живут в умирающей расе, живут в умирающей стране, под знанием смерти, очень нужно, и скоро этот мир должен подойти к концу. Он больше не может долго длиться. Слишком глубоко зашел грех. Не осталось надежды. Для мира больше нет надежды. Он зашел за ее рамки. Я верю, что Святой Дух по крупицам собирает на полях колосья, находит одного другого, ибо время позднее. Евангелие проповедано каждому народу. За ним пошли измы и все остальное. Но Евангелие продолжало продвигаться, как и раньше. И сейчас, в последнее время, мы видим, как все происходит среди избранного народа Божьего, звучит важное предупреждение. Чтобы нашли правду. И нам сейчас надлежит это знать. Не чью-нибудь теорию, но знать, что есть истина. Что, как говорит Библия, является истиной. Потому что в один прекрасный день для нас окажется поздно. Сегодняшний день может им и оказаться. Так что давайте как следует примем во внимание, что сказал Бог. Помните, когда Бог извлекает слово, он никогда никак не может забрать его назад. Он всегда должен оставаться тем же самым. Он не может что-нибудь сказать, а потом сказать, я вообще-то не это имел в виду. Понимаете, он безграничный. Он сам поначалу знает наилучший ход. Мы говорим, что на наш взгляд является лучшим. Потом же, немного погодя, мы берем слова свои назад. Но Бог не может такое сделать и оставаться Богом. Так что если он безграничный, он так не делает, потому что он совершенен в каждом слове, он никогда не извлекает слово, если оно не вечно. Все его вечное было в нем вначале, его мысли, его атрибуты, а в сегодняшнем дне они только проявляются. Так вот, помните, у него есть усмотренное место, единственное место, где он встретился с верующими чадами. В любом другом месте ничего не выйдет. Помните, Иисус сказал, когда он был здесь на земле, разговаривал с одними людьми, которые были очень религиозными, очень приличными, очень культурными, очень ревностным народом Божьим. Но Иисус сказал им, напрасно поклоняются мне. Обучает вместо учения своим традициям человека. Помните, какими набожными были те люди и какими ревностными к Богу? Я думаю, если взять и рассмотреть людей, кто ревностней сегодня или тогда, они были бы намного ревностней нас. Когда дело доходило до исполнения традиций, законов и всего такого, они жили этим. Они были очень ревностными к Богу, и они верили Богу. Но Иисус, Бог, ставший среди нас плотью, сказал, напрасно поклоняетесь мне. Так вот, он не сказал, что они ему не поклонялись. Они ему поклонялись, но напрасно.
Так что все, что напрасно, это не несет пользы. От этого никакого толку. Не нужно этого делать. Потому что просто тратишь время. Впустую тратишь время. Впустую тратишь силы. Пока не узнаешь, что делаешь. Конечно, если Бог ожидает, чтобы люди были совершенными, как Иисус сказал, будьте совершенны, как и Отец ваш Небесный совершенен. Где-то должно происходить приготовление. И он сказал, я изберу место, в котором люди будут мне поклоняться, ни в каком другом месте я им не отвечу. И теперь должно быть то место, и нам нужно это, его отыскать, узнать, где оно, а потом пойти туда. Я считаю, нам надо быстро туда отправиться, когда найдем это место, оставив все остальное. Так вот, помните, в этом же Писании здесь, которое я цитировал, Иисус сказал, что в таком случае человеческие традиции напрасны. Нам ни в коем случае нельзя смотреть на это сквозь пальцы. Должно где-то быть некоторое место, в котором он усмотрел для нас место, в которое мы придем, и поклонение будет принято. Так вот, помните, за пределами того избранного места, неважно, каким бы искренним ты ни был, каким бы фундаментальным ни был, все равно ты поклоняешься напрасно. Я знаю, это звучит резко. Но строение почти завершено. Мы не хотим, чтобы оно шаталось. Давайте затянем его Евангелием. Чтобы когда вы на улице встречаетесь с людьми, или где бы то ни были, чтобы у вас был для них ответ. В этот час, когда они говорят, о, это есть то, я видел, как они то-то делали, а те то-то. Конечно, все это должно происходить. Но есть место, усмотренное самим Богом, и только им, и только там Бог встречается с поклонником. Обратите внимание на второй стих. Поклоняйтесь в том месте, которое я избрал. Что избрал? Как в этом месте показано, что у него есть место, где поклоняются все люди. В других местах напрасно. И в этом же самом месте сказал он, я избрал также вложить в это место имя свое. Я изберу место, и я вложу в него свое имя. То место, где нужно будет поклоняться. Так вот, это показывает, что существует одно место, только одно. Оно избирается Богом, не нами. Перед нами не стоит выбор, он уже это избрал. Так вот, то, что выбирает Бог, верно? Бог верен. Я могу делать неверный выбор, вы можете сделать неверный выбор, но Бог не может. Избирает верно. В конце концов, ведь ему же все и поклоняются. И у него есть место, где по его желанию должны встречаться его поклонники. И мы должны встречаться с ним там. Это единственное место, в котором он пребывает. Единственное место, откуда он тебя услышит. Давайте также поднимем здесь, подметим здесь место, которое я избрал для поклонения мне. Я вложу в то место имя свое. О. Теперь давайте исследуем Писание в поисках того места, в котором есть его имя. Так вот, у нас на протяжении всей Библии есть тени, прообразы. Мы знаем различные места, где он встречался с людьми, но это не то место, где он встретится сегодня. Потому что они только нечто предвещали на подходе к настоящему месту, где он будет встречаться с людьми. То место, в котором он будет встречаться с церковью. И есть место, есть церковь, где Бог обетовал, что будет встречаться с людьми в этом месте и отвечать на их молитвы, если они просто придут в это место и поклонятся Ему. Так вот, мы видим, что многие заявляют, как будто у них есть это место, что Божье имя в их месте. Но видели, это они прикладывают туда Божье имя. Огромная разница между тем, когда Бог вкладывает свое имя, или кто-нибудь кладет туда его имя. Понимаете? Мы должны помнить, что Бог сказал, что Он вложит. Я вложил имя свое. Я вложу в это место имя свое. И я избираю место сие. Я избрал, в котором людям надлежит поклоняться. Это выводит нас на обозрение этих теней времени, выводит в поле зрения Христа. Весь Ветхий Завет предзнаменовал Иисуса. В тот вечер в Египте, когда для защиты людей нужно было убить пасхального агнца, мы понимаем, что у Бога было одно место. Одно условие. Неважно, какой молодой, какой пожилой священник, духовное лицо, кем бы то ни был, ты должен был находиться в этом определенном месте. Все за пределами этого места погибали. Ты должен быть в этом единственном месте, в том месте, которое он усмотрел. Так вот, сегодня днем можно потратить много времени на объяснение этого, и это будет лишь обзором всего того, что мы уже знаем, как Христос в прообразах предвозвещал жертвенного агнца, как его нужно было содержать, самец без порока, и как старейшины должны были его убивать, и как дверь должна была быть окроплена кровью. Все это предвозвещало пришествие Христа. И под этой пролитой кровью находилось то место, где Бог встречался с поклонником, когда по земле проходил ангел смерти. Я верю, что в один из дней мы скоро выйдем из Египта и войдем в эту обетованную землю. И пора нам войти в это правильное место и прекратить все эти передряги. Я пресвитерианин, я методист, я баптист, я такой, я другой, я еще какой-нибудь. Выйти из этого и найти, где же это место, потому что кругом, кроме его избранного места, лежит смерть. Нет ни тени сомнения в том, что смерть поразит, если мы не в его избранном месте. Но туда, где он изберет, смерть не может прийти. Если вы обратите внимание на жертвенного агнца, там уже побывала смерть. Смерть была на том месте, потому что умер агнец. Смерть уже посетила. Так что, где пребывала смерть, Бог обещал, что после этого это будет его местом. Затем, не выпуская его из виду, мы видим, чем тогда был жертвенный агнец, чем в то время было место жизни. Так вот, для меня это лишает силы любые другие аргументы. Принимая во внимание Христа как жертвенного агнца, это осуждает все деноминации, все вероучения, все догмы, всю церковность, это все осуждает. Верно. Потому что мы здесь находим, что перед взором стоит Он. Ибо Он — это чистое, незапятнанное Слово Божье. Святого Иоанна 1 сказано, в начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и пребывало среди нас. Следовательно, Он есть Божье незапятнанное Слово, ставшее плотью проявленное. Принимая это во внимание, мы не смогли бы сегодня найти этому соответствие ни в одной церкви мира, ни в одной деноминации, в любом подобном месте не смогли бы найти соответствие, потому что это не то. Мы вывешиваем на здании имя Христа, называем его церквями Христа или как-нибудь по-другому, но от этого оно таковым не становится. От этого оно ни грамма не меняется. Но когда Бог во что-нибудь вкладывает свое имя, вот тогда это подействует. Так вот, в Библии нет ничего, что могло бы стать прообразом наших современных организаций, кроме Вавилона. Это единственный прообраз нашей современной организации в Библии, организованной религией. Потому что это было основано Немродом, насильственное единство среди религиозного народа. И вот что делают сегодня наши вероучения и деноминации. Насильственное единство. Или ты принадлежишь, или нет. И теперь мы подходим, как мы видим, к всеобщему насильственному единению в один огромный союз. Но это механический прием, созданный человеком, и это не устоит. Это не Божья воля, это не Божья программа. Неважно, как бы люди не старались говорить, что это так, это не так. Так не может быть. Просто невозможно, чтобы так было. Бог не вложил бы свое имя в такое, как это, отрицающее его слово. Как Бог может жить в том, что отрицает его собственное слово? Это невозможно. Так что мы находим, что ни одна церковь не соответствует, методисты, баптисты, пресвитериане, писятники, католики, греко-православные, какими бы они ни были. Это все же не Божье место поклонения. Теперь пусть Бог, который дал обетование, выйдет и докажет это, что это правда. Вот как нужно это делать. Если он по-прежнему Бог, он по-прежнему Бог. Если он когда-либо был Богом, он остается Богом. И теперь мы видим прямо на глазах эту насильственную религию. Это для соединения всех маленьких групп в один огромный союз, как они называют. Некоторые верят в это, некоторые верят в то, некоторые это отрицают, а некоторые то отрицают. Библия говорит, как двое могут идти вместе, не сговорившись? Ничего не выйдет. Мы должны быть в согласии. А в каком согласии? С чем? Не столько в согласии друг с другом, сколько нам нужно быть в согласии со Словом, с Богом. Вот с чем нужно быть в согласии. Так вот, мы находим, что насильственно и единственно представлена группами людей в Вавилоне. Бог не может вложить в такое имя свое. Он никогда этого не делал и не сделает. Хотя они и пытались, вкладывали в это свое имя, вкладывали в это его имя, но это не так. Но мы должны найти, куда он вложил свое имя, ибо это и есть то место, и единственное место, в которое он усмотрел, приходить христианам, как верующим чадам, и поклоняться ему в этом месте. Чем же будет это место? Так вот, в качестве доказательства можно взять всю Библию, в качестве доказательства того, что я собираюсь сказать. Ибо место, которое он избрал, во Христе. Я думал, Писание гласит здесь, что Он сказал, что Он выберет место Его, также Он выберет в это место имя Своё. Но ведь Сын всегда принимает имя Отца. Меня зовут Бранхам, потому что мой отец был Бранхам. And Jesus said that he came in his father's name. St. John 5:43. In my father's name you receive me not. Therefore, there's God placed his name under the sacrifice of his own son. That's God's only provided place. There is where people can meet. God is in Christ. That is his provided place. Можно присоединиться к вероучению, к другому. Можно присоединиться к деноминации. Ее вы принимаете, но когда принимаешь Иисуса, все иначе. Другой придет, скажем, я методист, я баптист, я пресвитерианин. Это принимаете как само собой разумеющееся. Но я пришел во имя Отца моего, совершая то, что обо мне сказал Отец, а вы меня не принимаете. Он сказал, пришел Иоанн, у него было великое свидетельство. Но у меня больше свидетельства в Боге, чем Янова. Ибо что Отец дал мне совершать, я это и совершаю. Слова, написанные о нем, чем он должен быть в тот день, ибо он был, его имя было Бог. У Бога есть много титулов. Бог это титул, которым назван Иегова Иири, Иегова Рафа, Иегова Манаси. Его звали Роза Саронская, Лилия Долины, Утренняя Звезда. Альфа, Омега, начало и конец, затем Отец, Сын, Святой Дух и все эти титулы. Но Его имя, имя Бога, это Иисус Христос, помазанный. Это и есть Его имя. У Него было много титулов, но имя одно, единственное. Нет другого имени под небом, данным человеком, которое надлежало бы спастись. Мы находим, что это правда. Также это предупреждение, что когда придет другой, что он придет в свое имя. Методист, баптист, пресвитерианин, пятидесятник и так далее. Его вы примете. К нему вы присоединитесь. Но Христос отвержен. Это они отвергают. Пророк сказал, давайте немного проследим его имя. Пророк сказал, нарекут имя ему Эммануил. Так вот, это сказал Исаия, примерно в 7 главе. А также в Матфея 1:23 сказано, А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, и нарекут имя ему Эммануил, что в переводе означает «С нами Бог». Эммануил, а его имя было Иисус. «С нами Бог». С именем Отца Его. Он пришел во имя Отца Своего. Вот куда Бог поместил свое имя. В Сына Своего. Это единственное место, в котором можно Ему поклоняться. Единственное место, где Бог встретится с тобой. В том Сыне, прообраз которого был в жертвеннем Агнце. И на протяжении всего Ветхого Завета все это излагало прообразы одной вещи. Что только в том месте Бог встречал только под жертвенной кровью. Единственное место, где он встречался. Единственное место, где он встречается сегодня. Не в имени вероучения, или в имени деноминации, или в имени церкви, или в имени группы, или в имени общества, но в имени Иисуса Христа. Я испытал это, когда был молодым. Я часто слышал о спиритуализме, от дьявола, как он все это совершает. Я знаю, раз есть Бог, должен быть и дьявол. Потому что в Библии говорится же, что существует дьявол. И он, я думал, слышал об этих спиритуалистах. Я с некоторыми встречался, оказалось, они были обманщиками. Ничего такого, просто одно притворство. Но я узнал, что некоторые из них были настоящими спиритуалистами. И однажды я находился в одном лагере, и мы с одним служителем пошли к ним посмотреть. Они подняли с пола стол, на нем стояли стаканы для виски, брали стол, вращали им во всех стороны, и по зданию летала гитара. Одежда людей подняла его в комнате воздух, сказал этот медиум, сказал, «Я любому бросаю вызов, пусть собьет его на пол». Двое мужчин сказали, «Я его опущу». Вот так схватили его за ножки и пытались удержать, не получилось. Этот стол отбросил их прямо на пол. Только не сидите просто так. Если вы не миссионеры, никогда не выезжали на Ниву, у вас только представление о дьяволе. Если посмотришь на некоторых людей, ходящих по улице, его сразу видно. Но это дьявол! Конечно, и люди поклоняются дьяволу, даже не зная, что они делают. Они поклоняются дьяволу в церквах. Обучают вместо учения заповедям человека. Вероучение и традиции. Я сказал, эта женщина крикнула мне и сказала, говорят, ты проповедник. Я сказал, да, проповедник. Она сказала, тогда если ты сказала, что ты на это скажешь, я сказал, это дьявол. Она сказала, ну тогда, если у тебя хватит силы, сбей его на пол. Я сказал, у меня вообще нет силы. У меня нет силы. Но я здесь представляю того. Я сказал, Господь Иисус, Святого Марка 16, ты сказал, во имя мое будут изгонять бесов. Я сказал, теперь, чтобы твой слуга знал, когда предо мной лежит битва, я сказал, я повелеваю этому столу упасть на пол во имя Святой Церкви. А он висит, как висел. Я сказал, я повелеваю, чтобы этот стол упал на пол во имя Отца, Сына и Святого Духа. И он не шелохнулся. Я сказал, я повелеваю этому столу упасть на пол во имя Иисуса Христа, и чуть все четыре ноги не сломались, когда ударился о пол. Во имя мое будут изгонять бесов. Это и есть имя Отца. Он вложил свое имя в Иисуса Христа. И в нем он принимает поклонение, в нем он изгоняет бесов, в нем он исцеляет больных, в нем он спасает, наполняет Святым Духом. Это единственное Божье место для встречи для поклонения. Так вот, мы находим, что Иисус также сказал, что слово, имя Иисус означает Иегова Спаситель. Иегова Спаситель. Помните, не поклоняйтесь Господу, пятый стих, не поклоняйтесь Господу в каких-нибудь жилищах, которые Господь Бог дал тебе. Не поклоняйтесь в каких-нибудь жилищах. Сказал Бог в 5 стихе 16 главы Второзакония. Не поклоняйтесь Ему в каких-нибудь жилищах, которые Господь Бог дал тебе. Он все это дает вам для искушения. Мы углубимся это на этой неделе, если Господня воля. Посмотрим, берет Бог свои слова назад или нет. Обратите внимание, Он дал вам эти жилища, но не поклоняйтесь Господу в каких-нибудь из этих жилищ, потому что Господь Бог там тебя не встретит. Но Господь Бог избрал жилище. Он избрал дверь. В Святого Иоанна 10 главе Иисус сказал: «Я есть дверь для стада». Я есть эта дверь. Он Иегова Спаситель. Так вот, можно часами продолжать и объяснять это. Но по вашим действиям я вижу, что вы это понимаете. Что вы реагируете на истину и на слово. Так что мы дальше продолжать не будем. Можете провести это в любом направлении. Куда бы ни обратились, это истина, это тут же встанет в строй всего остального слова. Нельзя делать так, чтобы в одном месте Библия говорит одно, а в другом что-нибудь другое. Это противоречит тому, что он сказал во-первых. Все время должно быть одно и то же. Я пропускаю много мест Писания об этом. Просто вижу, что становится поздно. А у нашей сестры и у остальных здесь сегодня вечером будет служение, а мы хотим помолиться за больных. То есть, Билли, узнай, раздали молитвенные карточки. Не будет служения? Хорошо. Хорошо. Да, хорошо. В порядке. Ну, давайте найдем это. Хорошо. Мы верим, что Бог благословит эту даму за то, что она позволила нам занять это место, уделила нам это время. Так много неоспоримых доказательств, что Иисус и есть то место, Он и есть то жилище, Он и есть то имя, и единственный усмотренный путь, который усмотрел Бог, чтобы встречаться с человеком. Он есть путь, истина, свет, жилище, дверь, альфа, омега, начало и конец, Роза Саронская, Лилия Долины, утренняя звезда, альфа, омега. Он все, все вместе взятое. Он и корень, и отрасль Давидова, ранняя и утренняя звезда. В нем пребывает полнота Божества телесна, в котором мы являемся сыновьями, дочерьми Бога в Божьем Божестве. Да, как сыновья и дочь, мы в семье. Если ты в ней. Так вот, как же мы входим в это великое место для поклонения? Это следующий вопрос. Как же мы входим в это место, если Иисус и есть то место? Он и есть имя Бога, Он и есть место Божьего поклонения, и Он единственная дверь для стада. И мы хотим узнать, как же мы тогда входим в Него. Так вот, если ты вошел в дверь, ты, конечно, входишь как член семьи, как мы в тот день об этом говорили, или на завтраке, об этой овечке, что Бог не затворит дверь, пока не найдет и не введет последнюю овечку. Если ты входишь, тогда ты становишься членом семьи. Ты становишься семьей Божьей, когда входишь в Бога, но ты не можешь находиться в семье Божьей и быть пресвитерианином, методистом, баптистом и пятидесятником. Невозможно. Нужно войти в Иисуса Христа. Ну, скажете, мы вошли. Посмотрим, вошли вы или нет. Давайте сейчас узнаем, что говорит Библия. В 1 Коринфянам 12 главе Библия говорит: «Одним духом все мы крещены в одно тело». Мы крещены в тело Христа одним Святым Духом. Мы не заскакиваем, мы не присоединяемся, мы не входим крещением водой. Мы крестимся Духом Святым в тело Иисуса Христа. Сколько это длится, когда ты туда попадаешь? До тех пор, пока там, пока так себя не поведешь? В Ефесянам 4:30 говорится: «Не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены до дня избавления вашего». Все вопросы к Нему, а не ко мне. Вот что здесь говорится. Я читаю, да-да, запечатлены до дня избавления вашего. До того дня, пока Иисус не придет за тобой. Тогда подумайте об этом. Тогда вы сами не свои. Вы новое творение. Ведь на греческом там означает «новое творение». Вы сотворены заново. На вас ходит сила Божья, и вы сотворяетесь новое творение. Это приводит все физическое существо, духовное существо и все остальное в подчинение Слову Божьему. И никак иначе. Как вы можете говорить, что вы христиане, и хоть в чем-нибудь не послушаться Слову Ему? Всякий, кто не послушается закона в одной доле, виновен во всем. Всякий. Иисус сказал: «Не хлебом единым жив будет человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих». Не только часть слов, каждым словом. В Откровении 22 главе он говорит, сказал следующее. «Всякий, кто отнимет из этой книги хоть одно слово, или приложит к ней хоть одно слово, отнимется его часть в книге жизни. Мы не должны отнимать от Библии или прилагать к ней. Просто говорить, что говорится в ней. И в 1 Коринфянам 12 в ней говорится: «Одним духом все мы крестились в одно тело». Так вот, после того, как ты уже в этом теле, в Римлянам 8:1 говорится: «И нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе ходят не по плоти, но по духу». Вот что это за место, где нет осуждения. Ходишь ли ты в методистскую, баптистскую, пресвитерианскую церковь, где бы это ни был? Если ты во Христе, ты новое творение, и в тебе нет осуждения, вообще нет. Это и есть Божье место встречи. Вот где Бог встречается с поклонниками. Вот где они считаются новым творением. Потому что они мертвы ко всему мирскому. Они ожили в нем. С ними живое присутствие Божие день за днем. Он живет в них на протяжении каждого периода, во всех прошедших веках, на протяжении всей Библии. Когда человек соответствовал Божьим требованиям, входил в то место, которое он усмотрел в своем написанном слове на тот день, Бог соделывал этого человека новым творением, и ему нет осуждения. Взгляните на Иова. Я вас оглушаю через эти микрофоны. Извините, пожалуйста, я знаю, здесь слишком большое эхо, я сам это здесь слышу. Но взгляните, Иов, несмотря на то, сколько людей пытались его осуждать, сколько говорили, что он не прав, он соблюдал заповедь Божью этим жертвоприношением огненным. Он знал, что он оправдан, потому что он соблюдал заповеди Божьи. Вот как он был оправдан, потому что он совершал то, что от него хотел Бог. Живое присутствие Божье просвещает день каждый день от смерти, вероучений, жизни и слову дня. Так что вот что делает Бог. Как цветочек, как я однажды утром сказал на завтраке. Когда семя попадает на свет, начинает расти. Оно пьет от Божьего источника, стремится выше и выше, пока не дойдет до бутона. Поднимется до цветка, до цветения. Так вот, мы находим, что когда мы даем росток со Христом, мы растем точно так же, потому что мы растем в благодати и увещевании Божьем. Единственный усмотренный Богом план для любого века — это Его Слово. Пришел Его Сын и проявил каждое обетование, обетованное на Его период. Все пророки приходили как раз во время, они были Словом Божьим, живущим на земле. Они были Словом. Иисус сказал, что они были богами. Иисус назвал тех пророков богами. На моих последних собраниях ко мне подошел один человек и сказал: «Вы бедный теолог». Я сказал: «Я не претендую на такое звание». Я сказал: «Слово не приходит к теологу, а приходит теология. Слово приходит, понимаете?» Я сказал: «Просто теология приходит к теологу». Но я сказал: «Мы говорим о другом». Так вот, мы находим, что в каждом веке, когда Бог говорил, что это произойдет, нечто определенное, приходил муж и проявлял это. Приходили его люди и жили этим. Это сам Бог жил в людях, потому что это было ответом его слова. Так вот, единственный усмотренный Богом путь и единственный усмотренный сегодня план — это его сын, через слово его на сей период. Оживленная духом его жизни. Оживленная. Так вот, у нас важные школы теологии. И часто, когда так поступаем, ничего против этого? Конечно, нет. Но видите ли, когда у тебя школа теологии, в Святого Иоанна 4 Иисус сказал: «Грядет время, и уже настало, когда Богу, Духу будут поклоняться в Духе и в истине». И так вот, у некоторых людей есть Дух, но нет истины. Другие имеют истину, но нет Духа. Так что это точно так же, как если у вас были большие машины, нам нужно куда-нибудь ехать на Кадиллаках. И оба Кадиллака сделаны одинаковы. И мы вытолкали их, и колонки, и оба заправили топливом. И один крутишь и крутишь. Посмотришь, скажешь: сиденье в порядке, руль красивый, украшен бриллиантами и плющем обито. Красиво обито. Вы сели и заснули, и много чего можно сделать. Всем, но понимаете, у одного из них, у всех верная механика. Ну, у одного есть динамика. Понимаете, механику вы можете... механику вы, может быть, и знаете, но необходима динамика, чтобы запустить механику, чтобы заработала. И вот в чем дело сегодня с церковью. Она полна теологии, без грамма динамики в ней. Это точно. Понимаете? Другими словами, для топлива нужна искра. Иначе топливо не лучше, оно даже хуже воды до тех пор, пока не будет искры, чтобы зажечь его. Так что вот так. Неважно, как хорошо мы обучены, как хорошо мы будем верить, и сколько будем говорить, что Библия — это правда, и мы верим, что все это правда, должна быть динамика, искра, чтобы зажечь это слово и заставить вращаться. Ему это нужно. Если не будет, церковь стоит на месте, машина стоит на месте, вы будете стоять на месте. Но неважно, сколько вы говорите, я солидарен, я верю каждому этому слову, вам нужно, чтобы нечто дало этому искру, чтобы загорелся этот сотый бензин, и большая церковь Божья начала двигаться. Необходима динамика вместе с механикой. С механикой все в порядке, но не достает динамики. Я считаю, что вот в чем сегодня дело с церковью. Нам не достает этой динамической силы, чтобы надавить на это слово и соделать его живым на этот день. Мартин Лютер имел механику и динамику на свой день. Джон Весли имел это в свой день. Пятидесятники имели это в их день. Как насчет нашего дня? Сейчас другое время. Церкви следует уже полностью возмужать, быть готовой встретить Христа с проявлением каждого благословения, которое Он обетовал в Библии, действующим в этом великом теле, где Он обетовал встретиться с людьми, где Ему будут поклоняться в этой великой церкви Его. Но видите, мы посылаем детишек в школу, учатся читать, писать арифметику, всю историю пророков и все остальное. Это хорошо, но если за этим нечто больше не стоит, о, вы скажете, так же я восклицал, я говорил на языках. Это хорошо, я тоже этому верю. Но я все-таки не об этом говорю. Понимаете, у вас он захлебнется. Вы скажете, пам-пам-бум-бум, как заводит старую машину. Скажете, да, я этому верю, и этому я тоже верю. Но когда подходит к этим дням, о, нет, нет, нет. Брат, этот сотый бензин и еще генератор, что надо, он зажжет каждое слово в его обетовании. Верно. Вот в чем с нами сегодня дело. Мы почти что остановились. Нам хочется верить этому, верить тому. Я что-нибудь об этом говорю, но не знаю. Ну так Библия так говорит. И вопрос окончен. Если Бог так сказал, так это и будет. Если Бог сказал это делать, нам это и нужно делать. Просто стой, пока Бог не запалит это, и тут же снова поедешь. Вы понимаете? Если не так, у вас все свечи обуглятся. Так что нам нужно что-то другое. Нам нужно то, что запустит нас в ход. И обратите внимание, Он входит Святым Духом не только с обучением Слову Его. Он проявляет это Слово. Так вот, помните, пророки верят Слову, они принимают Слово Божие, и Бог, Дух Святой, приходил в них и зажигал это обетование и приводил его в исполнение. О, вот это да. Кто осудит это? Иисус сказал, кто может обвинить меня в грехе? Грех — это неверие. На все, что Бог написал, на все, что сказали пророки, я ответ. Что они обо мне сказали, то я и совершаю. Он пришел как пророк, Сын Человеческий. Как раз им Он и был. Он это доказал. Он им и был. Почему? Была динамика, чтобы пустить в ход механику. Он был механикой, сам Сын, а Отец был динамикой. Не я творю дела, но Отец, пребывающий во мне, Он запускает динамику и двигает дальше и дальше. Он все это исполняет. Когда я сказал что-нибудь, как Самуил однажды сказал людям, разве я вам говорил что-нибудь во имя Господа, что не исполнилось? Видите? Когда я такое говорил и когда это не произошло? О, все, что ты нам говорил, исполнялось, но мы все равно хотим царя. Вот как это сегодня. Людям хочется придерживаться своих милых понятий. Им хочется придерживаться своих вероучений. Им хочется этого придерживаться. Потом говорите о пробуждении в наши дни. Как может быть пробуждение, когда все в такой неразберихе? Вода в топливе и все остальное, всякие моющие жидкости, в нем смешались все эти современные вещи. Однажды я ехал по дороге, и говорят, какое-то современное моющее средство. Говорят, вам не придется мыть посуду, вам нужно только окунуть ее и вытащить. Я подумал, я дома буду героем. Поехал и приобрел себе баночку этой смеси. Я и сказал жене, Иди, иди, дорогая, давай, я помою посуду. Я сказал, да, эти ученые знают, что говорят. Покажу ей, как надо. Да, она... пока не поймет, что я делаю. Просто окунаешь и ставишь, вот и все, что нужно сделать. А дети поели на завтрак яйца. Я налил туда это моющее средство. Окунул, вытащил. Все равно в яйце. Да, сэр. Я ничему не верю, что слышу по телевидению. Больше не верю. Нет, сэр, нет, в самом деле не верю. Вот почему я не верю, что какая-нибудь человеческая система может устоять. У Бога есть один усмотренный путь. Это не методист, баптист, пресвитерианин, но это Иисус Христос посредством нового рождения. Верование этой Библии. Это и есть усмотренный Богом путь. И это его единственный путь. В Иисусе Христе, Сыне Его. И Он поместил имя свое в своего Сына. Его имя Бога Иисус. Потому что Он пришел во имя Отца Своего. Так что это имя Бога, потому что Он был Богом. Так вот, смотрите, когда эта великая движущая сила Божья входит в Сына Божьего, она его оживляет, в него входит дух жизни. Тогда что она делает? Она вводит в небесные места прямо сейчас. Не в будущем, прямо сейчас. Мы уже сейчас воскресли. Динамика и механика задействовали, оживила нас, и мы оживлены в присутствии Божьем, где находится его дух. И ныне мы восседаем в небесных местах во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Восседаем там, тот великий престол, который уже зажжен, воскрес из мертвых. Мы часть его. Если ты часть невесты, то и часть этого, потому что невеста это часть жениха, вы знаете. Так что мы находим, что они одно и то же. И она будет делать все то, что предсказано о ней в этот день. Она не будет лаодикейской, ни в коем случае, тепловатой. Но она будет в огне к Богу. Она будет двигаться вперед в Духе Божьем. Так вот, мы смотрим сюда, чтобы узнать. Так вот, давайте, в тот самый момент, когда это происходит, когда это нас касается, и мы однажды мертвые во грехе и приступали, точнее, в преступлениях, мы оживлены к его слову этого периода. Теперь давайте поразмышляем о ком-нибудь из древности, кто был оживлен этим словом, перед тем, как проведем молитвенное служение за больных. Давайте возьмем пару персонажей, понаблюдайте за их характерными чертами. Давайте возьмем одного человека из Ветхого Завета, который соблюдал все Слово Божие по имени Енох. Он был настолько оживлен Словом Божьим, что у него было свидетельство, что он угодил Богу. Не было ничего такого, что Бог повелел Еноху, и он этого не исполнил. И интересно, сколько Енохов окажется здесь сегодня днем, когда ты знаешь, что все это в Слове Божьем? Кто из остриженных женщин могли бы назвать себя еношицами, а? И знаете, что Бог это осуждает? Кто из мужчин, которые позволяют женщинам это делать, могли бы назвать себя Енохом? О, вот оно что! Это только одна вещь! А что еще с тысячью? А мы тушим, говорим, я принадлежу тому, я принадлежу другому. Вы можете принадлежать этому до тех пор, пока не войдете в усмотренное Богом место. А туда не попадешь, если не станешь частью этого слова. И будучи частью его, ты становишься им всем, в подчинении всему. Видите, у нас это есть. То, что Библия называет Словом Божьим, которое является Словом Божьим. Так вот, мы находим, что Енох вошел в усмотренный Богом путь со словом его и ходил 500 лет и угодил ему. И мы находим, что механика в нем была настолько совершенна, что когда в двигателе заработала динамика, его просто унесло с земли. Он улетел первым рейсом в небеса. Действовала Божья механика и динамика вместе. Его не стало, потому что Бог забрал его с земли без смерти. Это совершенно верно. Он ходил усмотренным Богом путем. То же самое находим с Ильей. Пожилой Илья столько осуждал этих размалеванных Иезавелей, стрижки и все остальное, которыми и пользовались все дни. Пожилой муж всю жизнь провел только осуждая грех среди этих женщин, потому что там была одна женщина, Иезавель, задавала тон, примерно так же, как у нас здесь, и Голливуд, и всех сестер заманили во все это. А Иезавель по-прежнему живет. Просто оглянешься по сторонам и видишь, что она живет. И она также по-прежнему имеет сильную власть. Так вот, мы находим, что это старина, будучи пророком, он все это проклинал, совершенно пребывал в воле Божьей. Когда все остальные проповедники опустили руки, он оставался стоять с этим. И однажды он так утомился, что Бог послал с небес колесницу и огненных коней и подхватил их его. Он был настолько полон этой оживляющей силы. Только подумайте, со Словом Божьим в сердце своем он настолько наполнился этой оживляющей силой, которая его оживила, если Дух Божий, он, по-моему, в Римлянам 11 находится, или 1.11, если говорится, если Дух, это Римлянам 8.11, если Дух, воскресивший Иисуса из мертвых, вас, он оживит и ваши тленные тела. Если Дух, воскресивший Иисуса из мертвых, если Он в вас, Он оживит и ваши тленные тела. Оживит. Что означает слово «оживить»? Греческое слово означает «привести в жизнь после смерти». Аллилуйя! Вот вам жилище поклонения. Поклонение в духе и истине. Механика и динамика вместе. Вы понимаете, что я имею в виду? Если Дух, воскресивший Иисуса из мертвых, живет в вас, Он живет, приведет к жизни ваши тленные тела, потому что Он уже и есть жизнь. И когда Он входит в твое тело, Он все твое тело приводит в подчинение этому. В подчинение чему? Слову Божьему. Если это в тебе. Так вот, если нечто в тебе говорит, но это было в прошлые времена. И Марка 16 неправда, и эти пятидесятническое понятие крещения Святым Духом, это в вас не Дух Божий. Неважно, как хорошо вы обучены, вы это не Дух Божий. Скажете, ну моя мать этому принадлежала, и мой отец много лет, и мой брат. Что бы ты ни говорил о своих родственниках и обо всем остальном, для них это может быть то, что и нужно. Но не для тебя, понимаешь? Ты должен в этот день войти в Иисуса на сей период и в обетование, предназначенное на этот век. Заметьте, мы увидели, что эта великая оживляющая сила сошла на Еноха, она оживила его, и он ушел домой, не умирая. Она сошла на Илью, насколько его оживило, что он ушел домой, не умирая. Мы находим, что его последователем был Елисей, который там являлся прообразом Христа и церкви, Елисей. Илья совершил 4 чуда, а Елисей совершил 8 чудес. У него была двойная доля, точно как излита на церковь, пробел на ленте. Позже одного мертвого человека бросили на его кости, и он ожил. Эта оживляющая сила была с ним в могиле. Невозможно, она всегда с тобой, когда получаешь эту оживляющую силу Божию, оживляясь им сейчас. Так вот, помните, во Христе мы плоть от плоти Его, кость от кости Его. Когда Бог изранил Христа на Голгофе, Он был изранен за тебя и меня. Мы плоть от плоти Его и кость от кости Его. Тело от тела Его, имя от имени Его, невеста Его. Видите, мы в Нем. Мы Его плоть и кости Его. И Бог уже потенциально воскресил нас. Оживляющая сила воскресила нас из жизни греха, изменила наше существо. Она потенциально воскресила нас во Христе Иисусе, а воскресение полностью завершит это с нами. Так вот, помните, мы умерли со своим именем, погребены, а воскресли с Его. Видите, мы больше себе не принадлежим. Об этом великом имени Иисуса Христа, о котором Библия в Ефесянах 1.21 говорит здесь, что обе семьи на небе и на земле названы этим именем. Вот куда Бог вложил свое имя. Это и есть имя семьи в небесах, это и есть имя семьи на земле. И мы в Иисусе Христе через духовное крещение, не водой, духом мы крестились в одно тело, которое есть Христос, место поклонения. Потом, находясь там, мы находимся на этой территории, это как правовой документ. Вы говорите, я купил участок земли. Он еще не ваш, пока вы не получите правовой документ. Но если у вас есть правовой документ, это показывает, что все претензии, когда-либо возбуждаемые на этот участок земли, вычеркнуты. И когда вы становитесь христианином и понимаете, принимаете Христа как своего спасителя, потом, когда Бог посылает правовой документ, это показывает, что не важно, что делал ваш отец, что делала ваша мать, что кто еще делал, ваша мать, отец, может быть, били, блудили, что бы ни было, всякий грех вычеркивается. У вас право на собственность. Ничто не может заставить вас оттуда уйти. И смотрите, все, что находится на этой земле, принадлежит тебе. Аминь. Когда ты во Христе Иисусе посредством крещения Святым Духом, церкви принадлежит всякий дар Божий. Это правовой документ на собственность. Ты, это твое, это принадлежит тебе. Это оживляет ваши тленные тела. О, подумать только. Давайте взглянем на тех верных в Пятницу. Они все там были в верхней комнате и все были напуганы. У них был документ на собственность, все в порядке, но они боялись. Внезапно с неба сошел звук, им был послан правовой документ. Подобно сильному несущемуся ветру, наполнил весь дом, где они находились. И они этим были настолько оживлены, что вся их трусость, какими они были, один из них так боялся, они даже отрицали, что он уже не фарисей или что он уже не саддукей. Но когда Святой Дух сошел и крестил его Иисуса Христа, он стал плотью от плоти его, костью от кости его, словом от слова его. Он стал новым творением, он стал новым человеком. Это оживило его тело. Посмотрите, что она сделала, что она делает, когда входит в тебя. Она не побуждает тебя идти и говорить: «Я методист, я баптист, о, да мне нельзя курить, мне нельзя этого, мне нельзя одевать такую одежду, мне нельзя этого делать, мне нельзя того делать». Она столько тебя оживляет, что ты не можешь сделать этого. Она оживляет ваши тленные тела. Посмотрите, она так оживила их тела, что они вознеслись так высоко к небесам, что она оживила их тела говорить на языке, о котором раньше ничего не слышали. Это оживило их тела. Они говорили на новом небесном языке. Они были оживлены и вошли в присутствие Божие посредством крещения Святым Духом. Оживляющая сила Божия окрестила их в это. Вот тогда они находились в месте поклонения. Они были там, где могли поклоняться. Синедрион и никто другой больше не волновал их. Потому что они были оживлены. Они были новыми людьми. Это после того, как они были крещены. Взгляните на Стефана. Он пошел по усмотренному Богом пути. Был оживлен силой Божьей. Пошел в жилище усмотренным Богом путем. И даже когда их собрались убить, забить камнями до смерти, он сказал: «Я вижу небеса отверстия. Иисус стоит одесную Бога». Это оживляющая сила. Он был оживлен у него на груди. Там был Филипп, еще один полный оживляющей силой. Мы находим его в Самарии, проводил великое пробуждение. Это великая оживляющая сила после того, как вошел во Христа, пришла туда, где тысячи людей слушали его. И он сказал: «Теперь уходи отсюда, Филипп. Я хочу, чтобы ты пошел в эту пустыню, в Газу, туда. Там у меня есть один человек. Я хочу, чтобы ты с ним встретился». И никаких вопросов. Вообще никаких вопросов. Он был полон этой оживляющей силы. Он был во Христе, он находился в усмотренном месте, где Бог мог с ним разговаривать. Бог проговорил к нему, не было никаких вопросов. Скажите: «Но он проговорил мне и сказал, что я исцелюсь, но теперь я что-то не уверен. Сегодня мне ужасно плохо». Но он сказал мне, что я имею Святой Дух, но иногда я в этом сильно сомневаюсь. Филипп точно знал голос Божий, потому что он шел усмотренным Богом путем. Он не задавал Богу вопросов насчет: «О, Боже, у меня здесь так много, мне нужно остаться. Мне нужно увидеться с государственным пресвитером, прежде чем я это смогу сделать. Мне нужно пойти поговорить с епископом». Ничего такого не было. Он принимал во внимание Бога и пошел прямо в пустыню. Он нашел одного человека, евнуха из Ефиопии. Там проезжал чернокожий человек, читал Писание в Исаии. И он сказал: «Разумеешь ли ты, что читаешь?» Сказал: «Как я могу, если кто не научит меня?» Филипп поднялся в карету и начал разговаривать с ним о Господе. Он сказал: «Вот вода, что мешает мне креститься?» Он сказал: «Если веришь всем своим сердцем, всей душой, своим и разумом, силой, спустились с колесницы и крестил его». И Филипп был настолько полон этой оживляющей силы, что он подхватил его и исчез из виду. Подумайте, в его тленном теле его физическое существо исчезло из вида евнуха. Я верю, что это правда. Бог мог забрать его в другое место, где он ему был нужен. Он был захвачен. Знаете, даже смерть не может у тебя это забрать, когда ты во Христе, в Божьем месте. Гляните сюда, Моисей это имел. Он был пророком, к которому приходило Слово Божие. Господь, сколько восставало кореев и говорил: «Нам нужна великая организация». Так ты же пытаешься занимать такую позицию, как будто ты единственный святой человек. Бог сказал: «Отделись, я его поглощу». И Дафан и остальные его не волновали, он шел, как и шел. И когда Моисей умер, и ангелы его похоронили, оживляющая сила осталась на нем 800 лет спустя. Он тут как тут, в обетованной земле, разговаривает с Иисусом. Эта оживляющая сила по-прежнему была на нем. Это и есть Божье место поклонения. Что ты говоришь? Откуда ты узнал? Он был пророк. Слово приходило к пророку. И он был проявленным Словом Божьим на его век. Аминь. Видишь, ты не можешь умереть, ты уже оживлен. О, если бы только церковь это увидела, что это не что-то в будущем, ты уже такой. Только дьявол пытается у тебя это украсть. Ну, скажешь, ты говоришь, где я принадлежу таким-то, все равно, кому ты принадлежишь. Ты должен родиться, переродиться, креститься Духом Святым в Иисуса Христа, а жить для каждого слова. Ваш дух вас скажет аминь на каждое слово Библии. Кроме этого, если он качает на что-нибудь головой, избавьтесь от этого духа. Это не дух Божий, который вступает в спор со Словом Божьим. Он будет соблюдать Слово Божье, он не только верит этому, но он притворяет его в жизнь. Он проявляет Слово Божье. Да, сударь? Обратите также внимание на тех святых из Ветхого Завета. Потенциально под ветхой жертвой они ожидали, когда придет новое. Хранили пред Богом добрую совесть. В Матфея 27 читаем, когда Иисус воскрес и вышел из могилы. Мы это пару дней, недели назад праздновали, Пасха. Библия говорит, что многие из святых, спящих в прахе земли, воскресли при его воскресении, вошли в город и явились многим. Чем они были? Они были проявлениями обетованного Слова Божьего. Единственное место, где Бог отвечал под той жертвой. Теперь в 1 Фессалоникийцам 4:16 Библия также говорит, что новозаветные святые войдут вместе с Ним, когда Он снова придет. Те, кто сейчас оживлен в Нем, как в Него входишь? Духовным крещением, силой Божьей. То место, где Он отвечает, в Иисусе. Так вот, Иисус — это усмотренный Богом путь. Теперь обратите внимание, Иисус был настолько уверен в том, кем Он был. Он знал, что Он Сын Божий. Он знал, что Он девственно рожден. Он знал, что каждое Писание проявлялось прямо через Него. Он знал это настолько совершенно, что сказал тем строителям храма того дня, Он сказал, уничтожь этот храм, и я в 3 дня возведу его вновь. Подумайте об этом. Уничтожься, и я в 3 дня возведу его. Почему? Это было написано словом о Нем. Давид сказал, не оставлю святого своего в аду, не оставлю души его в аду и не дам святому своему увидеть тлений. Так вот, Иисус знал, что это был Он. В его разуме не допускалось сомнения. И Он знал, что тело разлагается после 72 часов. Где-то в течение 72 часов Он должен был снова вернуться к жизни. Поэтому Он сказал, уничтожьте храм сей, а я через 3 дня возведу его. Почему? Слово было написано о Нем. Оно было написано о Нем, потому что Он был проявлением написанного Слова Божьего на тот день. Ну, должно быть. Должно быть. Аллилуйя. Брат, должно быть. Где-то проявленное Слово Божие сегодня. И это то же самое. Ибо Он говорил в этих днях. И Он сказал, что произойдет в эти дни. И Он нам уже сказал. Мы знаем, что произойдет. И мы видим, как это проявляется в вас. Тогда вы в Божьей церкви. Вне этого можете называться методистом, баптистом или кем угодно, ничего не выйдет. Только одно место встречи, оно во Христе Иисусе. О, сегодня, о, как бы я хотел, чтобы все это сегодня увидели. Увидели, как войти, крестившись. Невеста, часть своего жениха. Церковь, это часть слова. Проявление. Так, в какой же вы церкви? Не в деноминации ли вы? Если да, я вам определенно говорю, вы владыки. Но если вы во Христе, вы новое творение, и вы в церкви Бога Живого, и проявление всего того, что Он совершал в свой день, вернется в этот день, совершит то же самое, что Он и сказал. Тогда это настоящая церковь. В нее входишь посредством духовного крещения. Не посредством присоединения, не еще чем-нибудь, но через крещение Духом Святым в тело Его. Хорошо, это единственный усмотренный Богом путь, который Он нам оставил исполнить. Креститься в тело Его, Духом Его. Святого Иоанна 14:12 Иисус сказал, верующий, когда он во мне, неудивительно, что люди говорят, что дни чудес прошли. Неудивительно, что они все это говорят. Верующий мне, не верующий в меня, но верующий мне. Дела, которые я творю, и он сотворит. Почему? Это его жизнь. Это в вас, его динамика, в его механике, которая сжигает это, движет это и совершает те дела, которые обетованы. Или моя жизнь в нем оживила меня Духом Святым и привела в действие его слово, а это механика, его динамика. Евреям 13:8. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Так вот, также в Марка 17 главе, 30 стих святого Марка, слушайте внимательно. Иисус обетовал все это в последние дни. Что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он обетовал в Малахии 4, что он обратит сердца людей в последние дни назад к вере отцов. Он это обещал. Он обетовал так много мест в Библии о том, что он совершит. Еще немного, и мир больше не увидит меня, но вы будете видеть меня, и я буду с вами, вас всегда, даже до скончания мира. И снова, обратите внимание на святого Луки 17:30. Как было в дни Содома. Знаете, что произошло в Содоме? Посмотрите на Калифорнию. Не только на Калифорнию, на Соединенные Штаты. Не только на Соединенные Штаты, но на весь мир. Посмотрите на этих душевно больных подростков. Да у нас же, я вам пару дней назад говорил, что в школах Аризоны, где я живу, проводили анализ. И 80% детей в школе умственно отсталые. Какими же будут их дети? Больше не может быть еще одного поколения. Мы подошли к концу. Иисус говорил, что все это наступит. Посмотрите на все это телевидение и все остальное, как раскручивают весь этот вымысел. Наступит время, я предсказываю, что люди будут полностью совершенно душевно больными. Весь мир. Библия говорит о таких ужасающих зрелищах, которые сегодня показывают в кино, о каких-нибудь тварях доисторической эпохи, которые жили на земле столько-то тысяч миллионов лет, выводятся и вырастают. Это еще ничего по сравнению с тем, что произойдет. Когда откроется ад, и дьявол выйдет со своими таинственными чудовищами, женскими, саранча с волосами, как у женщин, а зубы, как у львов. Да, мир будет полностью совершенно душевно больным. Он уже не дальше, чем на одну ступень от этого. О, во славу Божью! За пришествие Господа Иисуса, за Святой Дух, за твердо знаю, за живое присутствие живого Бога. Святого Марка Иисус сказал, Он сказал, в тот день, когда откроется Сын Человеческий, так вот, помните, не Сын Божий, Он приходит в трех именах Сына. Сын Человеческий, Сын Божий, Сын Давидов. Когда он был на земле, он пришел как Сын Человеческий, он был пророком. Сын Человеческий — это пророк. Сам Иегова называл пророков, Еремию и остальных. Сын Человеческий, что ты видишь? Пришел Иисус, потому что он должен был прийти согласно Писанию, как Сын Человеческий. Моисей сказал, Господь Бог ваш воздвигнет пророка, подобного мне. И он должен был быть пророком, Сын Человеческим. Но после его смерти, погребения и воскресения, теперь он уже Сын Божий, сверхъестественный, Святой Дух. Но он обетовал, перед самым наступлением последнего времени мир станет таким, как было в Содоме. Когда муж сошел видеть человека, трое, два ангела и сам Бог. Это был Бог. Библия говорит, что это был Он. Так вот, он сошел и проявил себя там, обратившись спиной к шатру, где была Сара, и сказал Аврааму, о чем Сара размышляла в шатре. Верно? Так вот, сам Иисус сказал, в тот день, когда откроется Сын Человеческий, другими словами, Сын Человеческий, служение самого Иисуса Христа, церковь пройдет оправдание через Лютера, через освящение, через Веслея, через крещение Святым Духом или Пятидесятников, и будет расти дальше в совершенство Сына Человеческого, когда муж и жена станут одной и той же личностью. Бог будет настолько проявлен в своей невесте, в своей церкви, что оба будут одно, а не одно. Теперь вы видите, где мы находимся? Не держитесь этих традиций вероучений. В свой день они годились, но цветок теперь уже перешел в цветение. Сейчас время семени. Верно? Иисус все это обещал. Так вот, когда Бог оживляет перед нами свое обетование, и когда видим, что оно в нас, и Его Дух живет в нас, это единственный способ поклонения, единственное место поклонения, единственный истинный способ поклонения. Ибо нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе, Бог дал обетование. Иисус сказал, дела, которые я творю, и вы сотворите. И все то, что он будет совершать в последние дни, когда было про этот период ни свет, ни день, как будто сумерки, но сказано, в вечернее время явится свет. Солнце восходит на востоке и заходит на западе. То же самое солнце, которое встает на востоке, заходит на западе. Цивилизация продвигалась вместе с ним. Она прошла над тремя массами воды, три вида крещения. О да! Из Азии в Европу. Из Европы в Англию. Из Англии в Соединенные Штаты. И сейчас мы снова вернулись прямо назад. И вот мы находимся сегодня на западном побережье, где нагромождается барьер греха всех сил тьмы. Эти кинофильмы и телевизионные трансляции, и там мужчины целуют женщин и отравляют умы молодых девушек. Знаете ли вы, что любой мужчина, поцеловавший женщину, и морально обязан жениться на ней? Потенциально это половой акт. Конечно. Да, сударь. Что это? В губах мужчины мужские железы и женские железы. Когда мужские и женские железы соединяются, это секс. Посмотрите на Голливуд. Взгляните на молодых девушек, которые лежат там в парках, и парни изворачиваются вокруг этих девушек, и все такое, и еще в хорах поют. Эти Элвисы, Пресли и тому подобное, которые у нас сегодня, это несет позор имени Америки, за которые сражались и истекали кровью наши отцы. Но настал час, когда все царства потеряют силу, потому что Царствие Божье установлено в сердце человека посредством крещения Святым Духом и присутствием Иисуса Христа. И Христос придет в своей невесте и установит здесь на земле царство, которое не ослабнет. Как войти в это царство? В него рождаешься. Откуда это узнать? Просто держи. Как можно принадлежать царству и не соглашаться с царем? Видите? А царь — это слово. Вначале было слово, и слово было у Бога, слово было Бог, и слово стало плотью и пребывало среди нас вчера, сегодня, во веки тоже. Откуда они знали, что он был самым человеческим? Он смотрел на аудиторию и постигал, о чем они помышляли. Мы знаем, что это правда. Сегодня он тот же самый. Вы верите этому? Билли раздал молитвенные карточки. Я у него забыл спросить об этом. Он раздал молитвенные карточки? Он раздал молитвенные карточки. Хорошо. Я вам вот что скажу. Если у вас достаточно веры, у меня достаточно веры, что Бог, давший обетование, может прямо здесь доказать, что Он Бог, и даже ни одного человека не поднимется на платформу. Я чувствую, что возьму инициативу в свои руки на основании обетования Слова Живого Бога. Взгляните сюда, позвольте мне вам кое-что показать. Мы позанимаемся этой оживляющей силой. Позвольте вам показать. Кто из вас верит, что имеет эту оживляющую силу? Ну, что тогда с возложением рук на больных? Когда ученики приняли на себя оживляющую силу в день Пятидесятницы, что они сделали? Они пошли и возложили руки на больных, и те выздоравливали. Марка 16 Иисус сказал продолжать до конца света. До каких пор? До века апостолов? Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всякой твари. У первых будут сопровождать сии знамения. Возложат руки на больных, они выздоровеют. Это оживляющая сила, подобно как была на костях Илии, на костях Елисея. Оживляющая сила и на святых, которая воскресила их. Если в нас та же самая оживляющая сила, возложите руки на больных, они выздоровеют. Я уже обратил внимание, я почти перестал использовать развлечения. Просто возлагаю руки на больных. Я обратил внимание, иначе я и третий людей не пропускал. Таким образом, проходит больше, чем когда-либо раньше, и я увидел лучшие результаты. Просто вверяю себя в руки Божьи и говорю, «Господь Бог, ты это обещал! Это твое обетование, оно не мое! Это твое, и ты обещал совершить это, и я видел, как ты это совершаешь, и я буду верить, что ты это соделаешь, потому что я пришел в твое тело, и твой дух здесь, чтобы утвердить, что это истина». Аминь. Это и есть место поклонения. Тогда входишь в то место, все возможно. Тогда ты входишь в то место, что твои мотивы и намерения о своих достижениях в точности по воле Божьей. И когда ты возлагаешь руки и веришь этому, это произойдет. Вы верите этому? Я верю, что прежде чем будет названа хоть одна молитвенная карточка или что-нибудь еще, то всемогущий Бог может сказать мне, что у вас там и что вас следует сделать, и что вам не следовало делать. Нужно взять инициативу. Верно? Я знаю, что это верно, потому что именно этого Бог от нас и хочет. Вы верите этому? Кто из вас поверит этому, если Бог совершит это? Ни один человек, который сидит передо мной, насколько я помню, мне не знаком. Или я не вижу никого, кого я на самом деле знаю. Кто из вас знает, что вот здесь мы... вы все незнакомые. Поднимите руки. Знаете, что я о вас ничего не знаю. Поднимите руки. Во всей аудитории знаете, что я о вас ничего не знаю. По-моему, повсюду. Особенно вот здесь. Так вот, может быть, другие люди просто... Я их не знаю, они просто не подняли свои руки, но я все равно их не знаю. По-моему, я вижу брата Блэра, который вот здесь сидит. По-моему, это правда. Я могу... Там темно, в эту сторону светит свет. Я не вижу. Но послушайте, я пытаюсь сказать вам, что когда в вас входит оживляющая сила, это Иисус Христос. Когда Иисус возложил свои руки на больных, они выздоровели. Когда у Иисуса была оживляющая сила, чтобы оживить его как человека, он мог взглянуть и рассказать мысли, которые были у людей, сказать им, о чем они думали, что они сделали. Повернувшись виной к ним, то же самое им и говорил. Что вы помышляете в сердцах ваших? Женщина коснулась его одежды. Он сказал, кто коснулся меня? Он оглянулся вокруг и нашел ее и сказал, я понял, что добродетель изошла из меня. Вера твоя исцелила тебя. Это Иисус Христос. Это доказывает, что где стоит церковь. И что настоящая оживляющая сила Божья делает человеческим существом. Вы верите этому? Склоним на минуту своей головы. Дорогой Бог, мы сегодня сражались с сатаной из-за этих микрофонов. Понимаешь, что люди, наверное, и половины не поняли. Эхо такое кругом в здании. Но я молю Божий, чтобы Святой Дух взял то, что имелось в виду, Господь, чтобы люди увидели, что мы не какая-то кучка влачащихся в одной лишь надежде. Боже, мы сейчас живые, оживлены силой воскресения Христа. Иисус Христос живет в нас. Мы верим этому, Господь. Мы не претендуем на славу себе, как на горе Преображения, где все мы представлены. Там был Моисей, тот, который умер и снова воскрес. Там был Илья, оживленные святые, которые будут захвачены в последний день. О, потом они увидели, когда снова взглянули, они увидели только Иисуса. Мы знаем, Господь, мы не знаем, что мы хотим. Мы не хотим, чтобы люди видели нас. Мы здесь не для этой цели, ни в коем случае. Но, Господь, довольство наших сердец в том, когда мы видим Иисуса, прославленного среди нас. Когда мы видим Его прославленного. Когда мы видим Слово Его, а ведь Он и есть Слово. Когда мы видим, когда читаем это здесь в Библии, где Он обетовал это сделать, потом видим, как Он действует это прямо в нас. О, Боже! Это нас так смиряет! Ведь мы знаем, что Его живое присутствие, мы ни к чему не присоединялись и ни за что не продавались. Мы просто верили, Господь, в вечную жизнь. И Ты запечатлил нас туда крещением Святым Духом и оживил тела наши. Я оживил наш дух, я оживил нас, чтобы вы видели видение, пророчество или говорили на языках, чтобы видели, как происходят великие чудеса и знамения, ведь это живой Бог. Мы в этом теле, когда для мира это глупость, для тех, кто погибает, но для нас, кто верует, это сила Божья к вечной жизни. Мы благодарим Тебя за это, Отец. Теперь пусть станет известно, Господь, что Ты Бог. Что Ты никогда не изменял своего мнения ни об одном изреченном Тобой слове. И Ты вчера, сегодня, вовеки тот же, и единственный путь, который усмотрел Бог. Единственный человек, в которого только Он вложил свое имя, это в Сына Своего, который носил это имя. Иисус, Бог, Иегова, Спаситель, Эммануил, дверь для паствы. Он, который был, который есть и грядет, корень и отрасль, и корень и отрасль Давида, утренняя звезда, лилия долины. О, Боже, как чудесно! Неудивительно, что Исаия сказал советник, князь мира, могучий Бог, вечный Отец. О, у нас нет другого Отца, кроме Тебя, Господь. Ты наш Отец, Ты Мать наша, Ты все, что у нас есть, все, чем только мы можем быть. Мы не увидим ничего другого, кроме Иисуса, прославленного. Отец, я сегодня, наверное, был никудышним, но прими чувство сердца моего. Услышь меня, дорогой Бог, и пусть скажут в день сей, что Иисус Христос был прославлен здесь, в этом храме. Даруй это, Отец, ибо мы просим об этом во имя Его, и когда мы вместе с этой аудиторией смиренно ждем увидеть, как Ты будешь двигаться Духом Твоим. Аминь. Теперь я хочу, чтобы вы для меня вот что сделали. Я хочу задать вам один серьезный вопрос. Я хочу, чтобы вы ответили мне так, как будто это было вашим последним ответом в вашей жизни. Вы верите, что это истина? Верите ли вы, что в присутствии Божьем не признается ни одна церковь или деноминация? Вы верите этому? Ни одна. Только те, кто же рожден Иисуса Христа, облеклись в имя Его. Верно. Вы облекаетесь в имя Его, когда рождаетесь, а не крещением водным. Хоть вы и можете креститься во имя Его, но если не облекаешься в Его имя, во имя облекаешься посредством рождения, а не водой. Понимаете, вы креститесь в имя Иисуса Христа, да, сэр, в общество, но Святым Духом креститесь в Иисуса Христа. Так что можно 100 раз креститься, как хотите, как-нибудь еще. Это ничего не поменяет. Но когда вы однажды креститесь Духом Святым в тело Христа, вы становитесь сыном и дочерью Божией. И каждое слово – правда. И Он совершил это ради этой цели. Как я однажды сказал, когда Бог двинулся и коснулся земли солнечным лучом, Он знал, что там под землей лежали эти пальмы и все остальное. Тогда они были частью земли, так же и вы. И когда в пасхальное утро Он воскресил Сына Божьего и послал Святой Дух, это также должно было оживить то семя вечной жизни, которое Он предузнал прежде основания мира, которое будет находиться здесь. Он знал, что этот микрофон сегодня вечером так будет работать. Он знал, какое у нас будет отношение. Он безграничен. Этого своим разумом не представить, это нужно просто принять. Но позвольте мне вот что сказать. Тот же самый Бог в своей красе стоит здесь сегодня днем. Методист, баптист, пятидесятник, кем бы ты ни был, не доверяйтесь никакой организации. Потому что они не могут быть организацией. Она состоит из слишком большого количества различных доктрин. Она состоит для Бога, вы должны быть индивидуумом. Вы должны быть индивидуумом. Бог имеет дело с вами, не с вашей церковью. Вам положено жить должной жизнью в вашей церкви или общении, где вы поклоняетесь. Вам положено жить такой жизнью, какой полагается. Вы видите ли, они выводят вероучение и все остальное, что вы к ним даже не за дверь не войдете, если не верите этому. Как же Бог может туда войти, когда Слово Его постоянно проявляется? Откуда Лютеру было знать об этом крещении и о восстановлении Духа, когда он был в том дне? Растение до этого еще не доросло. Веслей тоже этого не знал, и пятидесятники не знают, что происходит сегодня. Точно так же перерастает вас. Верно, так было в каждом веке, и всегда так будет. Я могу доказать Библии, что сейчас век пшеницы. Помните, после этого великого пробуждения, после пятидесятников не восставала ни одна организация. Не может быть. Из мякины переходит в пшеницу, и кроме зерна больше ничего нет. Вот почему. 15 лет, а обычно 3 года и организация. Из любого пробуждения, спросите любого историка, но за этим нет никакой организации. Уже хотели воздвигнуть дождь последних дней, но вы видите, что с этим произошло. Невозможно. Сейчас пшеница. Да, сударь, больше никаких носителей. Сейчас настоящее зерно. Христос среди своего народа. Вы верите этому? Давайте начнем здесь, с нижних рядов. Я там ничего не различаю, потому что вас так много. Кто из вас верит, что я его слуга? Имейте веру в Бога. Кто вот здесь верит точно так же, скажите, я верю этому всем своим сердцем. Теперь пусть Господь Бог дарует это нам, чтобы мы могли увидеть оживляющую силу. Это такое очевидное доказательство, которое подтверждает это. Да, кто-нибудь может сказать, о, это то, все, еще что-нибудь. Но пусть покажет себя в действии. Так вот, совершенно невозможно, чтобы я о вас что-нибудь знал. Вы это знаете. Я, кроме одного человека, которого вижу, никого не знаю. И это проповедник Блэр, который там сидит с самого востока, по-моему, из Арканзаса, откуда-то оттуда. Это единственный в аудитории, который я вижу и знаю. Бог знает, что это правда. Так что это должно быть нечто. Я там как раз увидел эту даму, которая сидит там на том конце. У нее духовная проблема, за которую вы молитесь. Вы верите, что Бог уладит вам эту духовную проблему и исправит ее? Хорошо. Получите это. Положите руку на ту даму, которая за вами, с вами сидит, потому что у нее болезнь желудка. Она за это тоже молится. Да, верно, сестра? Поднимите свои руки, если правда. Я вас не знаю, никогда вас в жизни не видел. Две чернокожие. Так, что же это? Разве это не то, что он обетовал сделать? В точности. Вот сидит одна дама, смотрит там сквозь все это, сидит, смотрит на меня, у нее болезнь сердца. Вы верите, что Бог исцелит болезнь сердца? Вы сидели там, молились, если бы мне только туда попасть. Верно? Помашите вот так своей рукой, это верно. Откуда я узнал, что вы говорили в своей молитве? Понимаете? Просто веруйте. Это все, что вам нужно делать. Верить. Вот здесь сидит одна, эта дама, которая вот-вот умрет, если не исцелится. У нее рак. Вы верите, что Бог исцелит рак? Да. Вы верите этому? Вот, раз вы как бы нерешительно поднимали свою руку, вы верите, что Бог может мне показать, кто вы такая? Мисс Ган. Теперь, если это правда, помашите вот так своей рукой, видите? Хорошо, идите домой, Иисус Христос сделает вас здоровой. Если можешь веровать, все возможно. Это казалось той дамы, которая там сидит в темном шляпе, смотрит на меня, у нее тоже рак. Вы верите, что Бог вас исцелит? Вы верите этому всем своим сердцем? Я разговариваю с миссис Миллер. Вы верите этому? Я не знаю женщины, никогда в жизни ее не видел, и Бог небесный знает, что это правда. Аминь. Если можете веровать. Вот здесь чернокожая женщина сидит здесь в конце, с опущенной головой, она размышляла о каком-то близком человеке, за которого она молится. Она на самом деле пришла, чтобы молиться, чтобы за него помолились. Нет, это его здесь нет, это ее муж. Верно. Его здесь нет, он дома. У него была операция, не так ли? Верно. Его беспокоит свищи и тому подобное, верно? Не правда ли? С ним все будет в порядке. Крепка была ваша вера за это. Вы верите, что это правда? Аминь. Разве не видите, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же? Спросите тех людей. Это прошло по всей аудитории. Вы верите, что Он здесь? Чувствуете ли вы в себе эту оживляющую силу? Ну так, это Бог, который делает вас здоровыми, друзья. Вы верите этому? Теперь не сделаете ли вы для меня вот что? Кто из вас больной, поднимите и покажите ваши руки. Так вот, уже близко к 5 часам. Подложите друг на друга и давайте просто... Не говорите сейчас ничего, просто возложите руки друг на друга. Я хочу, чтобы вы что-то сделали. Вот здесь сидит этот человек, у него нарост на спине. Вы верите, что Бог заберет с вашей спины этот нарост, сэр? Вы верите, что Бог сделает вас здоровым? Молодой парень смотрит на меня, он думал, что пройдет мимо него. Поднимите вашу руку, сэр, верно? Вы верите всем своим сердцем? Бог заберет это от вас. Аллилуйя! Я призываю всю эту аудиторию во имя Иисуса Христа. Если бы вы могли... Если ваше сознание не позволяйте, чтобы оно ожесточилось с неверием. Не давайте ему блуждать. Разве вы не видите Сына Человеческого? Сына Человеческого в виде пророческого послания? Возвращается назад в свою церковь в пророчестве, открывает Иисуса Христа вчера, сегодня, вовеки того же. До этого времени на протяжении всей эпохи этого еще никогда не происходило. Понимаете? Вот этому доказательство. Что такое церковь? Как в нее войти? Когда ты в ней, все, чем являлся Иисус, являешься ты. Что даже Сын и Дочь Божья. Он становится вами, чтобы вы могли стать им. Дело здесь в том, что вы боитесь это использовать. Или же вы не содействуете с его словом. Так вот, это не принесет ни грамма пользы, и мне все равно, что бы вы ни делали. Если полностью не входите в это слово, это ни за что не подействует. Кто может обвинить меня в чем-нибудь таком, что он сказал, как обетование в этот день, чего не произошло? Тогда не пихайте мне свои деноминации, потому что это не подействует. Аллилуйя! Я чувствую, я знаю, что Он здесь! Я уверен, что Он здесь! Я знаю, что сейчас в церкви достаточно оживляющей силы, чтобы исцелить каждого человека, находящегося здесь. Можете этому поверить? Ну тогда поверьте! Вы верите в молитвы за больных? Вы верите, что Иисус сказал, возложат руки на больных, и они выздоровеют? Хорошо, возложите сейчас руки на друг на друга. Не молитесь за себя. Молитесь за рядом стоящего, они молятся за вас. Теперь, тихо и почтенно. Господь, как я тебя благодарю, что могу стоять здесь, на этой платформе, и проповедовать слово, которое сегодня так противоречит мышлению людей, что они называют это ересью. Они называют это спиритуализмом, называют это злыми духами, как называли тогда, Велизевулом. Но видеть, как ты посреди этой большой аудитории сегодня днем приходишь и подтверждаешь, доказываешь то, что было проповедано, что это истина. Боже, это твой народ. Дьявол пытался нанести неразбериху с микрофонами, он пытался спутать мысли людей, он пытался не дать им это уловить. Но я верю, что они все равно это поймут, Господь. Я молю за них, чтобы это поняли. Я молюсь, чтобы они это приняли. Даруй это Господь, эти верующие с оживляющей силой. Когда они, если они не доживут до твоего пришествия, эта оживляющая сила воскресит их в последние дни. Даруй сейчас, чтобы оживляющая сила оживила их веру, Господь. Для того, чтобы... Что они делают? Верующий возложил руки на верующего, тело к телу, сила к силе. И это сила Божия через Сына Божьего или Дочь Божию, посредством Сына Божьего. О, Боже, пусть сатана отпустит этих людей. Пусть они сегодня исцелятся воскрешающей, оживляющей силой отождествленного присутствия Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа да будет так. В ваших руках, на людях, есть оживляющая сила, если вы были оживлены. Вы пришли к жизни? Христос для вас стал реальным? Проявилась сила Божья? Находитесь ли вы в той церкви, в усмотренной Богом церкви? Как же вы в ней? Откуда вы знаете, что вы оживлены в ней? Все ваши мысли, все ваше существо сейчас во Христе. И Христос среди людей. Доказывает, что Он живой. Доказывает, что Он здесь в дни Содома. На людей возложены эти руки, что их жизни изменились из гуляк, пьяниц, из уличных блудниц и подлинных святых Божиих. Оживлены. На тебе лежат их руки. Они в церкви посредством крещения Святым Духом. Та же самая сила была на костях Илии. Та же самая сила лежит у вас на плече, на ваших руках, на ваших головах. Та же самая оживляющая сила. И он стоит здесь, доказывает, что он ожил из мертвых. Показывает, что он жив сейчас здесь. Совершает то же самое, что он совершал, когда был. Аминь. Вы теперь ему верите? Вы верите, что возложены на вас руки, благочестивые руки? Верите ли вы, что тот дух, который сейчас на вас оживляет, побуждает нас вести себя как ненормальные для мира? Вы верите, что это его оживляющая сила? Вы верите, что вы в его церкви? Тогда, если вы в ней и верите, что возложены на вас руки, святые руки, под управлением Божьим, тогда я повелеваю вам во имя Иисуса Христа встать на ваши ноги и принять ваше исцеление. Все, кто больной. О, христианин, ты осознаешь, что произошло? Осознаешь ли ты, там на улице миллионы людей, которые ходят сегодня по этим улицам, когда весь мир — это добыча атомных бомб? Осознаете ли вы, что те люди мертвы во грехе и беззакониях и кругом затуманенной церкви? Пару лекций о чем-нибудь или что-нибудь на тему соблюдения чего-нибудь и называют это религией? Осознаете ли вы, что вы воскресли из смерти в жизнь и были крещены в тело живого Бога, который оживил ваше тело, в котором говорение на языках и истолкование языков? Видите Иисуса Христа, проявленного среди нас? Да, болеть среди таких людей не устоит. Да вознесется ваша вера к Нему. Верьте Ему, скажите: «Господь Бог, я верю всем своим сердцем», и вы выздоровеете. Если здесь грешники, которые желали бы войти в это тело, поднимите руки и скажите: «Я еще в него не входил. Я никогда еще не был наполнен Святым Духом, но брат Бранхам, я действительно желаю это сегодня днем. Ты помолишься за меня?» Поднимите ваши руки. Не стыдитесь, вы в его присутствии. Только взгляните на руки. Взгляните на руки. Теперь все, кто хочет крещения Святым Духом, поднимите свои руки. Где бы вы ни были, кто хочет этого, теперь те, кто имеет Святого Духа, кто стоит рядом с ними, возложите на них свои святые, посвященные руки. Если Святой Дух, воскресивший Иисуса из мертвых, живет в вас, Он оживляет ваши тленные тела от смерти к жизни. Это приводит все тело в подчинение Духу. Теперь, давайте склоним свои головы и все молитесь за тех людей, которые хотят крещения Святым Духом. Я верю, что Бог наполнит каждого из вас прямо сейчас Святым Духом. Чего мы ждем, друзья? Однажды ожидание окажется слишком поздним. Сейчас тот час, больше не ждите. Вы здесь, в этом храме, у вас есть вся ночь, чтобы остаться и молиться. Дорогой Бог, я молю, чтобы Ты снова послал Святой Дух, как сильный несущийся ветер, наполни весь дом после совершенного отождествления сегодня днем, что ты живешь с, и с народом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Конец проповеди.